Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Страна багровых туч. Часть первая. Седьмой полигон. Серьезный разговор. Секретарь поднял на Быкова единственный глаз.
«Из Средней Азии?»
«Да».
«Документы». Он требовательно протянул через стол темную, похожую на клешню руку, с непомерно длинным указательным пальцем.
Трех пальцев и половины ладони у секретаря не было. Быков вложил в эту руку командировочное предписание и удостоверение. Неторопливо развернув предписание, секретарь прочел. «Инженер-механик Габийской советско-китайской экспедиционной базы Быков Алексей Петрович направляется Министерством геологии для переговоров о дальнейшем прохождении службы. Основание — запрос ГКМПС от...» Затем он мельком проглядел удостоверение, вернул его и указал на дверь, обитую черной клеенкой. «Пройдите, товарищ Краюхин вас ждет», — Быков спросил. «Предписание останется у вас?» «Предписание останется у меня». В креслах вдоль стен приемной сидело несколько человек, ожидающих, по-видимому, своей очереди или вызова. Никто из них не обратил на Алексея Петровича никакого внимания. Это показалось ему странным. О нравах в приемных столичных учреждений он слыхал совсем другое. Но и одноглазый секретарь, и покладистые посетители мгновенно вылетели у него из головы, когда он перешагнул через порог кабинета. В просторном и сумрачном кабинете окна были закрыты бамбуковыми шторами. Тускло отсвечивали голые пластмассовые стены. Пол был покрыт мягким красным ковром. Быков огляделся, ища глазами хозяина кабинета, и возле широкого и пустынного письменного стола увидел две лысины. Одна лысина бледная, даже какая-то сероватая, неподвижно возвышалась над спинкой кресла для посетителей. Другая, светло-шафрановая, наклонилась над папками по другую сторону стола и раскачивалась, словно ее обладатель недоверчиво обнюхивал лежащие перед ним кальки и голубые светокопии чертежей. Затем Быков увидел третью лысину. Она принадлежала безобразно толстой фигуре в сером комбинезоне, развалившейся на ковре, неуклюже уткнувшись серой плешивой головой в угол между стеной и сейфом. От шеи под стол тянулась круглая веревка. В конце концов, у каждого начальника свои привычки, но не зашел ли этот слишком далеко? Быков неловко переступил с ноги на ногу, снова подергал молнию куртки и тревожно оглянулся на дверь. В этот миг шафрановая лысина исчезла, послышалось сопение, и глухой простуженный голос удовлетворенно произнес:
«Великолепно держит, великолепно!»
И над столом медленно выросла громоздкая сутулая фигура в рабочем нейлоновом комбинезоне. Человек этот был огромного роста, чрезвычайно широк в плечах и, вероятно, очень тяжел. Лицо его, обтянутое бурой, изрытой кожей, казалось маской. Тонкогубый рот сжат в прямую линию, а из-под мощного выпуклого лба холодно и внимательно уставились на Быкова круглые без ресниц глаза.
«Что вам?» — сипло осведомился он.
«Мне нужно видеть товарища Краюхина», — сказал Быков, опасливо покосившись на лысую фигуру, распростертую на ковре.
«Я Краюхин».
Человек с круглыми глазами тоже покосился на фигуру и снова уставился на Быкова. Лысина в кресле оставалась неподвижной. Быков поколебался секунду, сделал несколько шагов вперед и представился. Краюхин слушал, наклонив голову.
«Очень рад», — сдержанно сказал он. «Я ждал вас еще вчера, товарищ Быков. Прошу садиться». Он указал громадной, словно лопата ладонью, в сторону кресла. «Сюда, пожалуйста. Освободите место и садитесь».
Ничего не понимая, Быков подошел к столу, повернулся к креслу и едва удержал нервный смешок. В кресле лежал странный, похожий на водолазный скафандр, костюм из серой упругой ткани.